Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, боюсь, что это мое письмо потеряет злободневность, когда оно попадет в вашу передачу, если попадет. В данный момент я не знаю итогов визита президента США в Россию. Передо мною только его заявление перед этим визитом. Еще никогда никто из руководителей западных, как и восточных, южных и северных стран так не противопоставлял одного правителя России другому. Напомню вам слова Обамы. В то время, как мы движемся вперед с президентом Медведевым, важно, чтобы Путин понял, подходы времен Холодной войны к российско-американским отношениям устарели. Я думаю, что Медведев понимает это. Я думаю, что Путин стоит одной ногой на старом пути развития отношений и одной ногой на новом. Это заявление Барака Обамы многие в России восприняли как вмешательство в наши внутренние дела. Среди тех, кто осудил этот поступок американского президента, оказались и некоторые противники Путина, я в том числе. Как видите, единогласие власти и оппозиции бывает и у нас. Мне хотелось бы услышать ваше мнение, Анатолий Иванович. С уважением, Николай Мусолитин, Оренбург. Спасибо за письмо, Николай. Путин сказал в ответ на это заявление американского президента: мы, мол, твердо стоим на ногах, в раскоряку не ходим. Не я, а мы. Обама не употребил множественного числа. У него одно единственное число – это Медведев, другое – Путин. Думаю, Путин не случайно на два единственных числа ответил одним множественным «мы». Получилось, что он выступил от имени всего российского руководства и всего российского народа. Народ в его отповеди американцу тоже был упомянут. Что же мы на этом примере увидели? Мы увидели настоящий российскую раскоряку. Одна нога – это Медведев, другая – Путин. Мы увидели то, что ожидалось с момента, когда Путин решил сохранить за собой единоличное руководство страной, поменяв только место своего сидения. Было ясно с самого начала, что именно в отношениях с другими странами такая раскоряка проявится особенно наглядно и станет нетерпимой. На международной арене стоять в раскоряку невозможно. Давние слушатели радио «Свобода» знают одно из моих излюбленных русских народных речений: «Коли ты архиерей, то и будь архиереем». Вот это и говорит Обама Медведеву, и не только Обама, а первые лица всех других стран мира. «Коли ты президент России с огромными конституционными полномочиями, то и будь президентом, а не вторым или каким-то номером при премьере, у которого полномочий по сравнению с твоими сгулькин нос». Обама только выразил общее мнение и даже требования. Обама, Меркель, Икс, Игрек говорят в переводе на обыкновенный язык вот что: нам все равно, с кем по фамилии иметь дело, но этот человек должен быть подлинным первым лицом в России. Это не наш каприз, просто по-другому трудно работать. Следующее письмо. Здравствуйте, Анатолий Иванович. При всех разногласиях с вами вы, безусловно, один из не столь уж многих островков русскоязычного здравомыслия. А когда я услышал из ваших уст о тунеядцах в рясах, осталось только порадоваться, что в свое время не поддался раздражению и не стал сводить с вами мелкие счеты. Чья это мысль, ваша или слушателя, не суть важно. Только вы упустили, что у половины этих тунеядцев под рясами погоны. А чтоб чины добыть, как сказал классик, есть многие каналы, в том числе и честные с личной точки зрения. Корея, Вьетнам, Египет, ну вы поняли. Хотелось еще заметить вам, что тараканы пропали не только в Москве. У нас тоже. Где это у нас, автор не сообщает. И сам бы хотел знать, куда и почему. Никаких видимых причин, а ходячим рассуждениям я не верю. Как-никак, тараканы – ровесники динозавров. Больше другое занимает. «Свобода» недавно упомянула, что москвичи тратят 5 часов в день на дорогу до работы и обратно. Понятно, что ни о какой работе говорить тут уже не приходится. А свою зарплату получать они хотят. Каким образом? По-английски это называется «make living on deception». И если вы назовете назвать это рецидивом совковости, я не соглашусь. Здесь природа. Недавно поразмыслил над вашими словами о людоедских советских законах. И хотелось бы заметить, что люди, живущие по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», других законов и не заслуживают. Всего наилучшего. С.А. «Make living on deception» значит «жить обманом», «на шару», «на халяву». Может, кто-то скажет лучше. Мне сейчас не приходит в голову соответствующее русское выражение. «Валять дурака», «изображать деятельность», «искать легкую жизнь», «бить баклуши», «известным местом груши околачивать». Русское старинное «жить неправдой». Что касается тунеядства церковнослужителей, то оно насчитывает в России 1000 лет, в Европе больше 1000. Это было настоящим бедствием. Монастыри не только спасали Русь, учили ее грамоте, служили судными кассами, приютами, оказывали медицинскую помощь. Много доброго от них исходило, это всякий знает хотя бы из писаний Ключевского. Но вместе с тем, часто это были гнезда такого стяжательства, что народ криком кричал, а государи скрежетали зубами. Не церемонился с ними Петр, закрывал, облагал, запретил иноческое бродяжничество, строительство часовен на базарах и перепутьях. Екатерина II одним махом закрыла 754 монастыря из 954. Наполеон в одной Испании упразднил 2/3 монастырей. Соблазн легкой жизни появился с возникновением первого же храма, первого монастыря. Ушлые лодыри всех наций эту халяву учуяли сразу. Не случайно при Горбачеве и особенно при Ельцине в попы двинулось сомкнутыми рядами с отставное офицерство, праздное сословие, по выражению Льва Толстого. Привыкшие к жизни на всем готовом, пусть скудной, но необременительной, эти люди быстро смекнули, что храм – место как раз для них. Ельцин не смог отказать им в привилегиях, чувствовал вину. Думаю, еще чуть-чуть, и государство, кто бы ни оказался в Кремле, начнет потихоньку вводить это сословие в рамки. Вот будет крика. Сельский житель Вячеслав Сухаребский из Брестской области жалуется нам, что к нему не прислушиваются, даже не отвечают на его письма президенты Белоруссии, Украины и России, которым он предлагает свой проект возрождения деревни. Он считает, что надо усеять эти страны хуторами, точнее гнездами хуторов, по 3-4 в гнезде, чтобы крестьяне могли помогать друг другу. Осуществить эту реформу надо, по его мнению, на казенные деньги, выдавая кредиты желающим осесть на земле. Будет, пишет он, у крестьянина собственное хозяйство, земля, ему некогда будет пьянствовать. Дети будут обязательно помогать родителям, приучаться к труду. Работа на свежем воздухе среди лесов, полей, лугов будет закалять человека, а работа с животными будет его воспитывать, потому с животными можно работать только по-доброму. Хуторские крестьяне облагородят опустошенную и заброшенную землю. Призываю восстановить главный генетический и исторический потенциал, который заложен природой в людях, живущих не в городских джунглях, а среди полей, лугов, лесов. Это будет залогом здоровой и процветающей жизни. Так давайте же сохраним здоровый генетический материал, то есть крестьян-хуторян. Закончится на памяти сегодня живущего младшего поколения газ, нефть и урановая руда при нынешних объемах потребления. И что тогда? Так не лучше ли уже сегодня подумать начальникам о будущем детей и внуков? Вячеслав Сухаребский, Брестская область. Есть такие далекие от действительности суждения, с которыми охотно соглашается едва ли не большинство даже здравомыслящих людей. Одно из таких суждений мы только что слышали, что сельские жители более здоровые, более породистые, так сказать, генетически и исторически, чем городские. Я угадал? Признайтесь, друзья, что когда вы это слушали, то проглотили так, будто это чистая правда. Читая это письмо первый раз, я подумал, интересно, когда автор был в деревне? Но в конце письма выяснилось, что он сельский житель. Честно говоря, я не удивился. Он пишет так, как обязаны были писать советские писатели. Показывать не то, что есть, а то, что должно было бы быть. Спросите любого сельского жителя, кто уходит из села? Вам скажут, кто более разбитый. блатной, кто лучше других успевал в школе, и так десятилетиями. Автор письма призывает возродить сельское хозяйство, то есть сделать его таким процветающим, каким оно когда-то было. Когда же это? За последние десятилетия урожаи зерновых выросли в странах бывшего СССР на 40%, в мире на 80%. В 60-м году голодал каждый третий житель нищих стран, сейчас каждый десятый. Производство продуктов растет быстрее, чем население планеты, но за ростом паникеров, конечно, не поспевает. Пугать людей – вот первая древнейшая профессия, а не та, которую считают таковой. В 1972 году появился знаменитый отчет римского клуба «Пределы роста». Далеко не последние умы человечества предсказали всякие ужасы, в частности, что нефть и газ на Земле исчерпаются к 1992 году. Одна из американских правительственных организаций утверждала в 1974 году, что в США запасов газа хватит на 10 лет. На сегодняшний день в этой стране разведано столько запасов, что их хватит на 1000, а по другим оценкам на 2500 лет. В Англии есть профессор и почтенный, который в 70-м году был готов держать пари, что к 2000 году Англия перестанет существовать. В 68-м году он говорил, что к 80-му году продолжительность жизни в США упадет до 42 лет, а население до 22,6 миллиона. Видите, какая точность, и так далее, и тому подобное. Мой земляк Александр Мишулович недавно представил публике целую коллекцию таких благоглупостей. Свою статью он назвал просто замечательно «Прогноз и диагноз». Чем страшнее прогноз, тем очевиднее диагноз – чайник или жулик, а часто и то, и другое. В США, кстати, сейчас больше 300 миллионов человек, продолжительность жизни почти 80 лет. Есть целые партии, которые подхватывают профессорские выдумки, чтобы набирать голоса. Сколько раз тот же Зюганов повторил в 80-е и 90-е годы прогноз одного дурака-англичанина, что к 2000 году США израсходуют все природные ресурсы мира. Сколько раз в день он до сих пор произносит слова «жирующий миллиард». Это о населении богатых стран, которое, мол, объедает остальных. Это о самой трудолюбивой, творческой, жизнеспособной части человечества, без которой остальные миллиарды были бы обречены. Ничего подлее этих слов «жирующий миллиард» я не слышал. Ничего такого не говорил даже сын юриста, хотя у того фантазия будь здоров, но он просто придуривается. А Зюганов злобствует и кажется от души. Письмо из Испании. «Уважаемый Анатолий Иванович, если вы озвучите мое письмо, я буду считать хоть один свой долг выполненным. Было это в 1934 году в Одессе, за год до моего появления на свет. Мой будущий отец, доцент, преподаватель химии и физики в институте, увидел возле вокзала сидящую на земле женщину, окруженную детьми. Еще недавно она жила с мужем в селе. У них был дом, хозяйство, они трудились, растили 6 детей. В 1933-м советская власть выгнала их из дома, мужа посадили как кулака, и пошла женщина с детьми в город побираться. Мой будущий отец сказал ей: «Пойдемте жить к нам. Моя жена должна скоро родить, так что будет для вас работа. Ваших старших куда-нибудь пристроим, а маленькие будут с нами». В 1937-м, когда мне было 2, мою маму, учительницу, посадили. В 1939-м ее выпустили. Вскоре внезапно умер папа, и мы остались вчетвером: няня со своим сыном Гришей, мама и я. Мама сказала: «Яковлевна, я не смогу больше платить вам, идите, если хотите». Но няня с Гришей остались. В начале войны мы с мамой эвакуировались, а няня отправилась в свое село. Немцы вернули ей хату. В 1944-м Одесса была освобождена от немцев. Мы с мамой вернулись, но нашего дома не было. У меня открылся туберкулез, и мама отвезла меня к няне, а сама мыкалась по друзьям, потом уехала учительствовать в село, куда взяла и меня. Няня, пока я жила у нее, лечила меня травами, поила сливками от своей коровы. Я работала в колхозе. На Троицу мы рвали нежную траву, заячий холодок и полынь. Травкой застилали пол, смазанной глиной. Полынь клали под матрац от блох. У няни в доме было очень чисто и чудесно пахло. Помню, как пришли цыганки, заглянули в дом и сказали: «Баба така чиста, як немкеня». С няней мне было хорошо, но я часто плакала, скучала по маме. И дети вокруг дразнились, показывали за село и говорили: «О, там ваших постреляли». Это была правда, там немцы расстреливали одесских евреев. Няня успокаивала меня: «Не слухай их, вони дурні». Последний раз я видела ее в 66-м году. Приехав издалека ненадолго, навестила ее в городе, где она жила у внуков. Она не узнала меня. Гриша сказал: «Мама, це ж Ирочка, Ванина дочка». Ваня, мой отец Иван Георгиевич, был няниным богом. Мы обнялись, поплакали. Вечная моя память и благодарность тебе, Мария Яковлевна Крамаренко, украинская крестьянка. Пирогова Ирина Ивановна, Валенсия, Испания. Я рад, Ирина Ивановна, что помог вам выполнить ваш долг. В каждом украинском селе была, есть и сейчас хотя бы одна такая чистоплотная женщина, как ваша няня. В некоторых и несколько таких, но совсем немного, куда меньше, чем в той же Германии. Я в этом убедился воочию, намного меньше, но чуть-чуть больше, чем в России. Правда, это в среднем, а на русском севере, на Урале, на Дону и на Кубани, о, там, по-моему, чистюль никак не меньше, чем на моей Слобожанщине, но все равно меньше, чем в Западной Европе. Согласно одной из моих теорий, именно удельный вес таких женщин в любом народе определяет его место в человечестве. Следующее письмо. «Анатолий Иванович, помогите и мне, одинокому диссиденту, вслед за господином Ивановым из старой Торопы, найти эликсир жизни в облике приемника, тоже многоволнового, но только лампового, строго, кроме китайского. Мой любимец трехламповый Си-235, сошедший с конвейера еще в довоенном СССР, утратил прыткость коня резвого, борозду не портит, но глубину уже не обеспечивает. И что делать, если в стране действительно начнется все сначала? Надо принимать упредительные меры ввиду возможного наступления жизни без маск-халата с гламурными бретельками а-ля Ксюся энд Матуся. Мне бы найти приемник класса, к примеру, Казахстан, в металлическом штампованном, пусть и мышиного цвета, кожухе, спроектированный в расчете на колхозные полевые станы, где жизнь в режиме свободного труда свободных граждан. Не могли бы ли вы, Анатолий Иванович, еще разочек побеспокоить вашего киевского друга пана Остапенко, который все знает и все умеет?» Побеспокоил я пана Остапенко. Он советует не мудрить, а покупать китайский. Что касается того, сбросит ли российская власть с себя маск-халат с гламурными бретельками а-ля Ксюся и Масюся или Матуся, чтобы показать таки родному народу, где раки зимуют, на сей счет пан Остапенко заявил в беседе со мной следующее. Маск-халат давно сброшен, только не все в России, мол, захотели это увидеть, что является делом народного вкуса. Так что вопрос не в том, когда будет сброшен маск-халат, а когда люди соизволят заметить, что он сброшен. Пан Остапенко, к слову, советует слушателям «Свободы» посчитать в связи с приближением августа месяца, сколько стран за истекший год признали Абхазию и Южную Осетию, и поразмыслить над полученной цифрой. Пишет господин Завальнюк: «Все ломаю голову, что доблестный «Газпром» хочет поведать нам посредством своей изумительной рекламы. Ведь как же она уже достала? Мечты, блин, у них сбываются. Не было никакого Медведева, и вдруг нате вам, это ваш президент, голосуйте за него свободным и тайным голосованием. Ну или не голосуйте, нам пофигу, все равно это ваш президент. Мне вот непонятно, ну схвачено все, но зачем так орать-то по этому поводу? Прет их, что ли, от сознания собственной крутизны? К сожалению, они правы. выбрали таки медведа. Я слышу, о чем и могли, выборов-то и не было по сути дела. Да, не было, так и не надо было делать вид, что они есть. Сорвать их к чертовой матери, нулевую явку устроить. Утопия, конечно. Но как же помечтать-то хочется, продолжает автор. Их мысль в рекламе «Газпрома» я понимаю примерно так. Ну че, лохи, как живете? Вот у нас, блин, все хорошо. Если вы не в курсе, тут вообще все наше. Вон, видите, физкультурницу наша, и труба наша, и президент наш. Да мы тут вообще все купили. Скоро воздух строго из нашей трубы будете получать за бабки. Так что живите, пока мы добрые. И чего добиваются божьи дурачки? Всем и так давно все понятно. Просто, видимо, прет их, как атанаши. Радостно им, что они круче всех. Мечты сбываются. В народе этот поганый слоган очень популярен. Издеваются над ним, как когда-то над бровями партии. Вспоминаю свою матушку, яростную антисоветчицу, ставшую таковой после учебы в высшей партийной школе при ЦК КПСС. Любимая ее фотография тех времен, где она показывает кому-то язык. Подпись «Язык антисоветчика». Разболтался я, однако. Будьте здоровы. Завальнюк. Спасибо за письмо, господин Завальнюк. Почему-то вспомнилось, как я первый раз оказался в Голландии. В Амстердаме есть замечательный ботанический сад, крошечный по русским меркам, но богатый по американским. Содержать его помогала, если не ошибаюсь, знаменитая компания «Philips». Понятно, что над входом в сад красовалась ее реклама. Нас, меня и моих спутников из Союза, тогда еще был Союз, поразило и позабавило, с каким гневом отзывались об этом несчастном Филлипсе студенты Амстердамского университета, которые показывали нам сад. Им хотелось бы, чтобы Филлипс давал деньги так, как учит Писание, только тайные дары угодны Богу. Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я технарь с незаконченным высшим. Как и многие неуравновешенные личности, люблю свою работу до идиотизма. Хотя работа эта совершенно обычная, рядовая. Вот как-то так получилось, что совпало то, от чего я имею максимальный кайф, с тем, что делаю на работе. А на работе делаю аппаратуру для оборонки». Море компьютеров, море комплектующих. Есть пространство для свободного творчества. Интернет, правда, за свой счет. Во всенародном голосовании за президента Медведева участия не принимал. Точнее, сходил на избирательный участок, чтобы забрать свой бюллетень. При этом чуть не подрался с какими-то непонятными личностями. То ли работниками избирательной комиссии, то ли наблюдателями, то ли просто группой бдительных граждан. Они с пеной у рта утверждали, что я не имею права выносить эту замечательную бумажку, а у меня не хватило ума по-тихому засунуть ее в карман, зайдя в кабинку для голосования. Удалось отбиться от них только после того, как я попросил их показать документы и объяснить, на каком основании я должен им подчиниться. И впредь намерен «голосовать» в кавычках именно таким образом, пока мне не предложат действительно какой-то выбор. И, может быть, даже и тихориться опять не стану. Меня здорово так и зацепил за живое тот наезд возмущенной общественности. Жуть как противно ощущать себя быдлом, которому любой горлопан смеет трактовать Конституцию по своему жлобскому разумению. С уважением, страстный слушатель радио «Свобода». Фамилия в письме указана, есть и адрес, но я на всякий случай их не назову. Все-таки человек работает в оборонке. Что ни передача, то узнаю одно или даже несколько новых русских слов. Вот «тихариться» впервые встречаю. Что-то делать втихаря. Не знаю, как его произносить. «Тихариться» или «тихариться». Наверное, все-таки «тихариться». Или так и так. На двойное ударение русский язык щедр. По-моему, чересчур щедр. Пишет господин Диденко. «Управление делами президента России занимается строительством элитного жилья. Оно выделяется ближнему кругу президента и премьер-министра. Эти лица затем приватизируют полученные квартиры. Подобным образом раздаются и дачи. Такого не было при советской власти». Секретарь обкома при переезде на новое место сдавал квартиру и дачу. Хотелось бы, чтобы вы назвали этих лиц и сколько таким образом разворовано. Один только Немцов Борис Ефимович не продался за квартиру. Вот он и поможет вам разобраться в этом вопросе. Диденко АА. Удивительно все-таки, 20 лет уже нет советской власти, а ее все вспоминают, все ставят ее в пример нынешним начальникам. И так уверенно, словно те и в самом деле обязаны следовать этому примеру. Радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма...
У меня слишком много недоброжелателей, чтобы делать какие-то конкретные...
America, Америка и Китай не заинтересованы в том, чтобы террористы получили...
...подобными действиями, достаточно топорными, имидж...
Бенгиде. Он продолжает делать то, что делал последние 20 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.